Чтобы сосредоточенно молиться, необходимо большое терпение, внимание и постоянство. Старайся всегда возвращать к себе уклоняющуюся твою мысль и заключая ее в словах молитвы, советует преподобный Алексий. Чтобы научиться этому, нужно продолжительное постоянное внимание ума, не только во время молитвы, но в течение всей жизни. Если ты постоянно обучаешь ум свой не удаляться от тебя, то будет пребывать с тобой. Во время молитвы надо благодарить Бога и исповедовать свои грехи, просить необходимое. Если же кто-нибудь просит тебя помолиться о нем, то хотя ты и не приобрел еще дара молитвы, не отказывайся, ибо часто вера просящего молитвы спасает и того, кто молится о нем, и сокрушенным сердцем. Понятно, да? Но не возносись, когда ты молился о другом и был услышан, ибо это его вера подействовала и совершила. Продолжительность молитвы должна быть строго соразмерена с физическими силами и духовным устроением молящегося. Для тех, кто научился уже хотя бы немного бороться с помыслами, преподобный Иоанн считает полезным медленное чтение молитвы, дающее возможность лучше проникать в смысл читаемого. Для тех же, которые борются с рассеянием мыслей, он советует более быстрое чтение, так как медленное чтение быстро утомляет непривычных к нему и может привести к еще большему рассеянию. Слова молитвы надо произносить с глубокой верой в Бога, благоговением и крайним вниманием. Вера – крыло молитвы. Она возносит молитву, и без веры молитва не восходит к Богу. Преподобный Иоанн призывает всех прилежно молящихся, когда иногда в течение долгого времени не видит ощутительных плодов своих молитв, к мужеству, терпению и твердому упованию на Бога. И тот, кто долго пребывает в молитве и не видит плодов ее, пусть не говорит: «Я ничего не приобрел». Ибо само пребывание в молитве есть уже приобретение, какое благо выше всего. Как присоединиться к Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним. Чем чаще молишься, тем больше духовной уверенности чувствуешь, ибо во всех жизненных ситуациях наиболее реальную помощь оказывает молитва. Совершение молитвы для тех, кто сподобился узнать ее сладость, является главным духовным деланием жизни, которым они заняты не только в час молитвы, но и во время работы и отдыха, потому что во всякое время, молясь умно-сердечной молитвой Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Пресвятая Богородица, спаси нас». Совершенная молитва – это дело долговременных и постоянных занятий. Совершенная молитва – это дело долговременных и постоянных занятий. Молитва оказывает свое действие на жизнь молящегося, очищает его совесть, делает ее чуткой, открывает его грехи и приводит к покаянию. Молитва помогает в повседневной борьбе с грехом и в преодолении греховных искушений. Она есть стена, защищающая от скорби и искушений. Кто постоянно молится, тот не приткнется, а если бы и случилось, но не падает совершенно, тоже вот интересно, то не падает совершенно. Молитва очищает совесть, открывает грехи, углубляет покаяние. Молитва охраняет молящегося от отчаяния, примиряет с Богом и уставляет его. Молитва вносит глубокое изменение в душу молящегося, который стремится к постоянному предстоянию пред Богом. Таков бывает внутренне собранным, покойным, тихим и радостным. В вечности, по словам преподобного Иоанна, пребудет только любовь и молитва, то есть пребывание и соединение с Богом. Преподобный Иоанн провел всю жизнь в подвижных трудах, постах, воздержании и молитве. Современные монахи, живущие в мире, не могут молиться так, как молился преподобный. Он же во время молитвы плакал и стенал, как те, которые подвергаются пыткам. Сила его молитвы творила чудеса. Мы же должны принуждать всех к молитве и молиться регулярно и постоянно. В молитве постоянство важнее, чем множество молитв. Преподобный Иоанн Лествичник учит нас: ты должен молиться не устами только, не умом только, но всем сердцем твоим. Молитва от чистого сердца всемогущая у Бога. Но если ты молишься и не почувствуешь своим сердцем молитвы, она как бы пройдет мимо тебя, то повтори ее еще раз, чтобы эта молитва была не только произнесена твоими устами, но чтобы она исходила из глубины твоего сердца. Только такая молитва идет ввысь, и как стрела идет к престолу Божию, и низводит на молящегося благословение Божие. Молитва является подвигом до конца нашей жизни. Молиться надо молитвами, написанными святыми отцами-подвижниками. В них мы учимся приближаться к Богу в правильном духе, смиренно, с чистым сердцем, так же, как это делали святые во время своих молений. Все просящие что-нибудь от Бога и не получившие, без сомнений, не получают потому, что прежде времени просят, или потому, что просят не по достоинству, а по тщеславию, или потому, что получение просимого возгордились бы и впали бы в нерадение. «Не за то будем мы осуждены на страшном суде, — говорит преподобный Лестничник, — что не совершали чудес, что не богословствовали, но зато будем осуждены, что не плакали о грехах своих». Пока мы не умеем плакать о своих грехах, потому что мы еще не осознали, что мы еще не чутки, холодны, мы еще во грехе. Но грех убивает нашу душу, делает ее нечуткой, черствой. Он убивает отношения наши с Богом и с людьми. Он убивает совесть, нашу жизнь в других. Он убил Христа на кресте. В своей душеполезной книге преподобный советует христианам: все доброе, что только можете делать, делайте. Никого не осуждайте, не крадите. Никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, никому не имейте ненависти. Не пропускайте церковных богослужений, к нуждающимся будьте милосердны. Никого не соблазняйте, не касайтесь чужой чести. Сохраняйте супружескую верность. Если так будете поступать, то недалеко будете от Царства Небесного. У современных монашек, живущих в миру, внутренним деланием является всегдашнее изо дня в день противостояние этому миру, в который мы живем, и забота о чистоте намерений и помысла. «Бойтесь наших мыслей, ибо они слышны на небесах», — говорил блаженный Августин. Кончается лестница по желанию: «Восходите, братья, восходите усердно, полагая восхождение в сердце своем, восходите, восходите, умоляю вас». Вот, ну, вот такое хорошее обращение, да, молитве. Много мы тут нашли для нас, я думаю, полезного и о мерности нашей молитвы, и когда надо до молитвы, и почему мы не услышаны в нашей молитве, а когда услышаны, то почему же с людьми совершается какое-то чудо по нашей молитве, и не по нашей молитве, а по нашей вере. Вопросы есть какие-то?
Вопросы в Евангелии есть такие. Слова. Если будете веровать, то возьмете там змею и не повредит вам, и там языками не будете говорить. А так как у нас ничего подобного и подавно не происходит, это означает, что у нас и веры-то стало быть, и нет ее, да? Или есть какие-то еще показания?
Да, бесы верят и трепещут. Каждый у нас верит, ему, правда же, если бесы верят. Но мы все равно что-то верим. Вот. Но, знаете, вот такое мнение, оно породило в свое время эту секту пятидесятников. Оно породило его по причине того, что люди начали думать, что они уже были протестантами, были сектантами по нашему определению. Но их поразила мысль, что одним из знаков как бы сошествия духов на апостола было говорение на языках. И они стали вот тоже так рассуждать, что если мы не говорим языками, то мы, значит, и неверующие, мы, нельзя сказать, что мы в Духе Святом ходим. И вот эта мысль, она их привела к чему? Что они, значит, вот там можно точно определить, когда родилось это пятидесятичное направление. Это Новый год 1899 года, наверное, в 20 век, в общем, вступать начал мир. И они, значит, находились на этом молитве, родении таком, очень долго и беспрестанно молились, и в конце концов допросились того, что стали говорить на языках, но это были языки, конечно, не Божьи. Я не хочу в это углубляться, я хочу на мысли остановиться, что человек, когда он задумывается о том, то он начинает, может быть, искать того, что и не нужно, не полезно ему найти. А значит, о чудесах. Определение о чудесах и знамениях, значит, свидетели Игнатий Брянчанинов и другие святые отцы церкви наши, они говорили то, что Господь, основополагающим, значит, в Евангелии, словом, как апостолом Господа, ну, насчет этого, было то, что он сказал, проповедуйте Евангелие, подтверждая его последствующими знамениями. И когда проповедано было Евангелие по всему миру практически, то подтверждение в том, чтобы, значит, это Слово Божье подтверждалось какими-то определенными знаками, необходимость в нем отпала. Необходимость отпала в этих знаках. И, значит, можно найти какое-то косвенное подтверждение в словах апостола Павла, который говорит, значит, что неоднократно я молился Богу о том, что он отъял у меня жало от сатаны, вот, которое он имел. И Господь сказал ему, достаточно с тебя благодати моей, да? И вот когда человек имеет, значит, вот спасительный путь, уже нашел Бога и верует и стремится к Богу, то ему не нужно вот никакого подтверждения, по сути дела. Поэтому мы не говорим там на языках, поэтому мы, значит, не совершаем каких-то чудес там очевидных таких перед глазами других людей. Вот, потому что в этом нет никакой необходимости. Вот так вот святые нам говорили. А хочется совершать, да, чудеса. Вот одна бабушка узнала, значит, о том, что в Евангелии прочитала, и там написано, значит, вы скажете, если веру будете иметь, скажете этой горе, двиньте отсюда, она перейдет. Она всю зиму не убирала у скотины, там у нее такая огромная куча была. Там. И она вышла и сказала этой куче, иди отсюда в огород, понимаете. Вот. И когда этого не произошло, он говорит, все это неправда, что там написано. Вот, и так, ну та вера, на самом деле, вера, надо сказать, современных наших, нас слабоватая вера, надо сказать, слабоватая. Не то, что ее совсем нет, но она слабоватая. А вера. Вот. Потому что вера, это же вот несколько определений. Мы вспоминаем, может быть, то, что вера есть такое, значит, помните, там осуществление ожидаемого, там и уверенность в невидимом, слова апостола Павла об этом говорит, что такое вера. Потом определение веры такое, что вера – это решимость умереть за заповедь, правда же, в надежде, только такая смерть для жизни вечная. То есть два вот этих определения, можно их просто показать, основные, значит, признаки веры, то есть осуществление ожидаемого, вот, и уверенность в невидимом, вот это вера, по слову апостола Павла. Вопросы требуются, комментарии, нет? И, значит, ну нет, я на этот вопрос пока отвечаю. И, значит, следующая решимость умереть. То есть, получается, смотрите, мы видим в вере, что потом еще кто-то из святых, сейчас вспомню, святитель Кирилл Иерусалимский, наверное, писал, он говорит, что вера – это око, освещающее совесть, вот, и дающее, значит, ведение вещей. Вот. То есть, смотрите, мы вещей разумных, вот как. То есть, получается, смотрите, вера, вот да, вот эти несколько определений все показывают. Вера, значит, она дает знание, да, ведение вещей невидимых, значит, вот. Оно, значит, дает решимость умереть за заповедь. Оно дает, значит, что еще? Оно дает чувство, да, сердечное. То есть, получается, все силы души, вера, воля, чувство и разум освещается верой и вера им дает правильное направление, понимаете? Вот. То есть они как бы объединяются вокруг веры, то есть вера восстанавливает в человеке его изменения, которые он приобрел после грехопадения. Помните, мы неоднократно говорили, что до грехопадения у человека все силы души, воля, чувства и разум были направлены к Богу. Вот. А после грехопадения стали заниматься сами по себе. Значит, вера, получается, вот эти несколько определений, которые на ум мои пришли, значит, да? А ну что, воля там есть, чувство есть, разум есть. То есть вера все их собрала вместе. Если такая вера на самом деле у человека есть, то все силы его души, значит, направлены к Богу, и тогда получается, что по вере его все тогда может совершиться. Он восстановил себе первозданный облик. То есть он уже святой человек, правда же, да? Вот три вот этих определения для себя хотя бы запомним. Вот. Ну, постараемся, во всяком случае, иметь их. И тогда по вере этого человека, то есть святого, все может совершиться. Вот. Если под каждое определение мы будем подходить. Понятно, да? Вот. А пока вера, конечно, есть. Вот. Как же ее нет, все равно она есть. Вот.
Как смотреть, что здесь, если его женщина разума нет?
Разум у нее, ну, рассудка нет. Простите меня, так уж зацепил я, видимо, наших женщин, простите меня, что своим высказыванием насчет рассудка, что они, значит, все так и не могут до конца, значит. Ну, вот, кстати, вот про архимандрита Павла читал, да, все-таки вот Груздева, вот такой он интересный старец, он скончал в 1996 году, и вот, значит, пока на приходе он своих прихожан называл дурочки или полудурочки, понимаете, они жили спокойно. Не напрягались. Когда он сначала говорит, ох ты умная какая. А сразу все напрягались, понимаете. Значит, что-то они уж делали совершенно такой из ряда вон, понимаете. Вот. Поэтому так вот они сразу напрягались. Как по-обратному действовало это все. Вот. Нет, ну, конечно, все есть. И разум, и рассудок. Потому что ведение, если вера открывает ведение вещей. Ну, даже простой пример, понимаете, отношения. Ну, как сказать, ну, пример такой вот, что человек даже утверждает, что он неверующий, когда он как поступает, даже утверждает, что неверующий, а это атеисты, да? Вы видели, как атеисты все-таки хоронят останки своих покойных родственников? Они хоронят их, во-первых, правда же, да? Они воздают им почести, и они на могиле этого человека говорят там, значит, как они говорят, ну, земля пухом, это ладно, а вот спи спокойно, дорогой товарищ, что ж, так же говорит, правда? А если бы, ну, да, о вечной памяти не говорят. Ну, вот. Если бы они были совершенно теми, как они утверждают, совершенно неверующими людьми, да, неверующие ни в загробную жизнь, ни во что, вот, как они утверждают, как бы тогда выглядело вот это прощание спокойно? Да никак бы оно не выглядело, понимаете? То есть, получается, за человека, который утверждает, что он неверующий, он все равно верующий, понимаете? И мы тоже верим, но глубина веры, конечно, очень различная. Вот. Господь говорит, по вере вашей будет вам. То есть, вот уровень, понимаете? Вот. Но когда вот такую веру имеем, как по определению святых, значит, и апостолы имеют, значит, такую веру, дай Бог нам всем, то тогда, конечно, значит, вот, и все совершается, все как положено. Но тогда человек и не просит себе неполезного, понимаете, потому что он имеет рассуждение вещей. Вот мы говорили с вами о рассуждении вещей. То есть он имеет рассуждение вещей, что ему полезно, что нужно, вот, на самом деле. И тогда он, по сути дела, живет, предавая себя волю Божьей. То есть он тогда не ищет своего-то, понимаете, он не ищет своего. Он уже ищет, ну, воли Божьей, ищет и все. Понимает, что без Бога ничего не произойдет, что все совершается по воле Божьей. И поэтому прошения его несколько сокращаются. Вот даже люди, которые, знаете, вот посещали там святые места, и у святых где-то там мощей, где-то там у святых местах, у икон молились у святых, понимаете, имеющие веру какую-то. Надо сказать, что человек собирается в это места, он думает, вот там загруживает его всякими просьбами, говорят ему, вот о том ты помолись, да, об этом помолись, да, о том ты еще там, да еще попроси. Ну, как бы он в голове имеет огромный такой, может, не очень большой, может быть, побольше список того, чего же ему надо, о чем помолиться, понимаете, вот, как бы молитва за проблемы, как бы там есть. Вот. А придя туда, значит, он все это как-то, знаете, на своение уходит, всех этих там мелких просьб там. И только, значит, одно может в голове остается, что Господь спаси нас всех, да помил, да выслушай все нас. Что еще человеку надо? Это спасение души, да и все, правда же, да? Вот. И тот человек, который имеет веру, когда, значит, не по благодати, он уже по благодати уже, значит, прикасается к существу Божьему, он понимает, что главное это в этой жизни это спасение, остальное это оно, как жить, что делать там. Тут вроде как Бог даст, так и жить, понимаете? И поэтому тогда в этом случае уже все остальные просьбы, они особо большой цены, большого значения не имеют. Тогда можно чудеса не творить, ничего там. Как, значит, нам пишут святые одни, а у святых других, они говорили, святые стесняли своих добродетелей, как грехов. То есть они уже когда начинали стеснять свои добродетели, как грехов, они уже не значит, ни чудеса не хватили, хватит творить, ничего не хотели делать, потому что у них все это как-то понимали, что значит главное это смирение, качество смирения. Вот. Это все. И как-то вот не хотели разрушать этого внутреннего. Так, ну, запутал всех или ничего, или
ответ нормальный. Регистрация к этому вопросу предыдущему. Последний номер полтайской миссии. Чеченский дневник опубликован. Там какой случай
это случилось? Ну, да я знаю этот случай. Вот. Он неоднократно перевезли. Да много таких случаев можно. Знаете, вот что в чем дело. Я всегда вас предостерегаю от большого интереса к такого рода случаям. С одной стороны, конечно, это подвиг, а с другой стороны, ну, это, может, я свою линию пытаюсь с вами проводить. А любое очень сильное впечатление, оно доставляет глубокие следы в душе. Это не то, чтобы мы были там нечувственные, понимаете, или еще какие-нибудь. А просто вот эти удары, ожоги, так называемые, души, они потом, может быть, просто в человеке погубить очень доброе. Потому что они, по сути дела, будучи очень сильным воздействием, доминирующим воздействием в душе человека, они поглощают все другое, понимаете? Вот у него начинает, он так долго о чем-то там переживает, думает, там что-то там затрагивает, понимаете? Как вот я был свидетелем конфликта, там, будем так говорить, между двумя священниками, но... Он, скажем, не в нашем храме, вот так. По случаю того, что один призывал другого, тот должен был на проповедь идти, а он ему говорил, значит, ты вот скажи там об тех девчонках, которые там на дорогах стоят, там собирают деньги, ну, ясно, каким способом, не буду об этом углубляться. Вот. Это другого возмутило. Потому что он сказал, а как же грязь вот это все время, чего эту грязь-то доставать, понимаете? Ну зачем она, кому она нужна, понимаете? С другой стороны, глумливо смеяться над каким-то пороком, когда наших детей убивают, наши, это наши дети их убивают, понимаете? Вот. Это что, повод для того, чтобы, значит, как-то там переживаний каких-то себе доставить? Об этом много, он эти всякие желтые, всякие прессы пишут, правда же, да? Вот. Всегда затрагивая подвиг любой, подвиг христианский, мы не поглубляемся очень много, значит, в описание пыток. Знаете. Что вот у меня был случай, что одна женщина обратила внимание на своего сына, это было достаточно давно, уже лет 12, наверное, прошло, что она ему читает о мучениках, значит, и она потом стала обращать внимание, что у нее патологическая... Интерес появился как к мукам, как его мучили, понимаете? То есть какие-то садистские наклонности она стала видеть в сыне. Вот. То есть он не она-то думала о подвиге, призывание к подвигу, а он стал больше любопытствовать к тому виду садизма, который проявлялся в отношении этого мученика, понимаете, да? Вот это называется перегнуть маленько в другую сторону, и тогда человек уже испытывает такие сильные чувства, понимаете, вот. Перед солью, будем говорить, да горчицу еще сверху посыпал, а на другое спокойное, тихое, ровное внушение, он уже не будет реагировать, понимаете, вот. И поэтому вот эти сильные там описания героев наших, все прочее, ну ладно, ну пережил ты этот момент, ну что. Но после этого, значит, вот это, на этом месте будет такой рубец, вот, что ты потом он не скоро рассосется и не сможешь мысль воспринимать. Еще войдешь в роль, будешь через эту роль мира рассматривать. Поэтому очень сильные такие вот вещи о войне, о другом чего. Всегда надо их спрашивать себя, какие они чувства в тебе вызывают, какие чувства они вызывают. Вот. Что это чувство, понимаете? Вот. Как вот один человек духовный мне говорил, что я поймал себя на мысли о том, что сегодня о людях говорил, допустим, да, о их каких-то грехах, вот. и говорю не с сожалением о них, не со скорбью о них говорю, что они согрешают, а говорю с каким-то, с высока маленько, понимаете? Вот люди это точно отслеживают, вот эти вот люди, которые начали сердце спокойно такое, они отслеживают точно, когда они о ком говорят, или глумятся над ним, или, значит, ненавидят его, или превозносятся над ним, или они говорят сочувствием, значит, внутренним, понимаете, дай нам Бог, у нас редко так получается, чтобы сочувствием о грехе говорить. А тем более такие вещи злодейские, страшные, это такое впечатление производит на всю жизнь. Вот, что порой думаешь, что чем ты не интересовался, не знал того, что ты поинтересовался и узнал, понимаете, она притягательна, тянет, вот эти страшилки, страхи, понимаете, все это такое, вот, как мы тогда с вами говорили уже о фильме, вот о страсти Христовой, тогда мы подробно говорили, целое занятие, вот, нужно ли, не нужно их смотреть, понимаете. И тут то же самое, читая вот это все, конечно, это правда жизни, это все прочее. Но не ожесточиться бы сердцем, понимаете, после этого. Мы же очень слабые. Мы очень слабые. Нас вывести из равновесия, привести в жестокость, привести в желание отомстить или еще какое-то чувство. Нам бы лишь бы найти повод грешить, понимаете, вот. А злоба, еще чем-нибудь. Нашли повод. Вот он плохой. Ох его, голубчика там вот. Вот. Да и пули ему в лоб. И все. Вот. Или помучил перед этим, понимаете. То есть нельзя находить себе этого повода, понимаете, чтобы кого-то не любить, кого-то там не жалеть, кого-то что-то там. Мы находим, у нас все испорчено, понимаете, у нас вот мы, у нас порода волчья, понимаете, прикрыта только шкуркой маленькой овечьей, чуть-чуть, понимаете, еще пока стали в себя приходить. И при всяком, значит, возможности, вот у нас просыпается это все, такое у нас зубы такие растут. Нам только дай повод, понимаете. Вот просто я вас не то, что хочу там что-то, а я предостерегаю от того, чтобы. Всегда за внутренним сердечным движением следить, что это, как это и куда это, понимаете? Вот. Любая агрессия – это страх, в принципе. Вот. Страх – это признак нечистой совести. Поэтому, значит, ясно, вот эта цепочка, она ясно выкладывается, понимаете, всегда для нас. То есть, если ты агрессивен, ты боишься. Если ты боишься, то у тебя совесть нечистая. Если у тебя совесть чистая, ты не будешь бояться, ты будешь всегда спокоен, понимаете, во всем. Вот. Это не то, что я обладаю этим, я просто рассказываю, как это есть, как нас святые научили, понимаете, вот так оно. Вот. Поэтому всегда не давать себе повода лишнего такого, по возможности нам стараться, во всяком случае. У нас поводов сейчас очень много найдется, понимаете, вот, для того, чтобы озлобляться. Себе повода не надо давать. Вот. Ни под каким даже благовидным предлогом. Никакой грязи, гнушаться ее как грязью, понимаете, вот. Значит, каким-то мучением это человека мучает. Ведь мучает человека. У нас совесть просто нездоровая, поэтому мы так вот, понимаете. Вот. Если бы она здоровая была, мы бы не вынесли того, что там написано. Не вынесли просто, вот, понимаете. Да. Как пишется, еще в 19 веке один из старцев приехал в Санкт-Петербург попроведать своих духовных чад. И он попроведать, значит, приехал уже, он пожилой был, и ровесницу свою приехал попроведать, какую-то герцогиню или княгиню, вот, с которой они были знакомы в юности. Он приехал к ней, и, значит, к своей бабушке пришли внучки, готовящиеся на бал. Но по тому времени, как положено было ехать на бал, там, да не столько одетые, сколько раздетые. Вот. И он, значит, увидев их, такой пришел ужас, понимаете, а для человека, который, значит, все время это как-то видел, для него, ну так, норма, понимаете, уже норма жизни. И поэтому мы свою норму не должны привести в норму сегодняшнего мира, понимаете. Вот. Мы должны оставаться христианами, а не жить по законам сегодняшнего мира, который злой, там, который вот эта пресса без конца раздувает, который чувство насилует человека, который посредством насилия над чувством убивает совесть, вот. Мы должны как-то стараться оздоравливаться. Меньше этого всего должно у нас быть. Тогда будем более сострадательны ко всем. Вот. Простите меня, если я вас это оборвал как-то там. Вот. Страшные истории просто все. Страшилки идут.
Вот. Вы как-то на предыдущем занятии обмолвили, что посещали мимо Алексея Пензенникова.
Нигде не посещал его ни в Пензе, ни в Саратове. Тем более, схема монаха. Ну, это не я посещал, а я говорю, рассказываю о нем. Вот. Вот. Ну и что? Посещал, да. Его кто-то. Нет, я просто рассказал, что есть такой человек, и все. Я же не рассказывал, что там, как там. Я говорю, что о ношении креста мы говорили, понимаете, что без несения деятельной жизни, без несения собственного креста, человек не вправе посягать на силу креста. То есть он не будет иметь в молитве что-то. Вот. И тогда указывал на примеры нескольких людей, которые, значит, мне известны, которые несут крест. Схимонахиня Феодосия, допустим, которая парализована сколько лет, значит, Алешенька Блаженный, значит, который никогда схимонахом не был, он мирянин. Вот. Другие там люди, которые несли крест, в числе их я поминал его, просто знаю, какой он, как выглядит и что есть. Понятно? Вот, да? Вот. То есть все вспоминал именно об этом, как люди крест несут свои, все. Вот. А что там, как там, я не знаю, как. Вот. Несут, да и все, слава Богу. Так. Время-то у нас есть? Ну, хорошо, вопросы, пожалуйста.
Ты сказал о молитве, какие формы молитвы лучше употреблять? Пока, там, молитва, молитва?
Ну, это как преподобный Серафим Саровский говорит, что тебе больше дает, тем и торгуй. Но, значит, святые наши подвижники древности, они считали, что псалмы, они псалмы и акафист читали только тогда, когда ум уставал от Иисусовой молитвы. То есть, когда требовались вот маленько более рассеянная молитва, ну, как бы это ни казалось странным, понимаете, но более рассеянная молитва, более с чувством молитва, это акафист. Потому что там какие-то впечатления, есть какой-то сюжет, есть что-то еще, понимаете, вот, когда они изнемогали, вот будем говорить так вот, от молитвы Иисусовой, то есть как-то у них они чувствовали, тогда они приступали к акафисту или к псалмопению, то есть тогда они какие-то впечатления больше получали, понимаете, вот. А здесь же это путь тесный, такой путь пустыни до тех пор, пока человек не нашел, конечно, источник, понимаете. И поэтому, если это путь такой, значит, то когда они изнемогали, ссыхали как-то, тогда они акафист начинали читать. Понятно, да? Вот. Это не то, что там больше или меньше, но это они считали более таким. А это, значит, когда как бы уставали от монотонности труда, тогда они вот, значит, начинали читать акафист или псалтырь или еще что-нибудь. Вот так вот. То есть смотреть, какое в это время состояние настроения.
Вот кто с ноги ученикам умывает, значит, кто так говорит?
И голову помой.
Да, он говорит, чисто ну как то есть. То есть вы все чистены?
Ну, не все, да.
Вот он говорит, Петру, что чисто, как бы, и все апостолы чисты. А кто так через непроводление, как бы, находит себе, вот, как всегда, там, то есть, Кирилл, заранее, чистоты, почему он говорит?
Ну, я думаю, что любовь Божья, она без границ. Поэтому он и говорит с апостолом всем о чистоте и обо всем прочем. Он не говорит даже, видите, в чем вопрос-то, суть возникновения, вопрос-то в чем. Вот. Суть возникновения в том, что когда на Востоке человек входил в дом, а ходили в сандалиях, значит, на голые ноги, и поэтому пыль поднималась на дорогах. И когда путник входил в дом, а ели там тоже не так, как мы едим, ноги не под столом держали, а с ногами залазили, понимаете. Ну, таким образом ели. Возлежал Господь на вечере с учениками, сказано же, да? И как и сейчас на Востоке. Я, знаете, на одной иконе, я тогда даже рассказывал, ну, примерно там изображено, как это было. Так вот там такая возвышенность в центре, как бы вот это. А все апостолы лежат так, как бы на боку, на подушках, к столу. То есть вот так на этой иконе я увидел. Так мне показалось, что это достаточно так реально. Ну и есть картины там разные. Вот геи изображают там «Тайну вечера», другие там художники наши. Таким же образом. И поэтому, коль с ногами залазили на стол, то надо было, значит, их помыть. Ноги опять мыл, значит, или раб, который в доме находился, или, значит, младший из дома, или, значит, кто-то из пришедших младший. И они заспорили, кто младший. И Господь помыл их ноги чисто с целью, будем говорить, если можно так выразиться, гигиенической, понимаете, да? Вот. А голову мыть там, все это, в этом не было никакой необходимости. То есть, Конечно, все в Священном Писании имеет и смысл духовный, но чистые, это чисто любовь Божья, наверное, считала всех чистыми. Они уже заранее замышляли там все прочее. Вот. Даже вот слово о Петра же тоже там, что если все даже откажутся от тебя, я не откажусь. Да? Вот. И потом Господь является ему, говорит, а ты любишь меня больше этих. И уже апостол не поднимается, Петр до того, он говорит, ты знаешь, Господи, как люблю тебя. Он уже не касается апостолов, я люблю тебя больше, чем они. Он не говорит. А помытие головы, там тоже на иконах, интересно, старинных изображений, он, Господь моет ему ноги, он так на голову еще пальцем показывает, они иконы такие содержательные. И вот, то есть мытье головы, это чисто пылкость Петра, потому что, помните, он же такой, хоть пожилой был человек, но пылкий такой. И потом при воскресении, то он уже там выпрыгнул из лодки, поплыл-то, хотя можно было подплыть спокойно к ней, и по воде-то он пошел, и тут все те, и ножом-то ухо отрезал там, рабу Малху, правда же? Все вот так вот, пылкость такая в нем была. И здесь то показывает на голову, что еще ему голову помыть, если лишь бы он в числе учеников был. Мы еще, знаете, что мы часто, там, знаете, вот даже такие маленько с юмором рассказы, и они просто как-то вот выбивают наше вот отношение. Вот, я просто один вам расскажу, ладно? А вы попробуйте разобраться, в чем смысл. Хорошо? Ладно? Ну, смысл на виду. Вот. Старец, допустим, назовем Амфим, известный даром прозорливости, велел послушнику спилить дерево в монастыре. Послушник, пытаясь проникнуть в духовный смысл вещей, спросил, зачем молчи? Аллергия замучила сынок, ответил старец, вот, от пуха. Вот. Послушник пошел пилить, потому что имел духовное рассуждение. Вещь простая, он ему говорит, иди спили дерево, тот пошел и все, а тут старец духовный велел ему спилить, понимаете, тут духовное рассуждение там. В общем, у нас много бывает, что вещи простые мы выдаем за какие-то там замысловатые, вот, и часто запутываемся. Ну, а тут, конечно, у нас же еще толкование посмотреть, может, и Гладкова, и Евангелие, значит. Толкование фефилакта, может, болгарского, что там это значит. Но тут и чисто гигиенические тоже вещи не надо забывать. Потому что часто мы с точки зрения бытовой, многие вещи для нас становятся более реальными. Вот как притча, допустим, о мудром домоуправителе, там другие, когда мы в быт вникаем, то эпохи, то она более становится для нас известной. Вот.
Еще вопрос. Вот все-таки, например, дата уже Лазарева субботу, как бы по времени это... Получается, суббота, потом
верно
прийти на
следующий день, да? Вот, ну, вход Господь Иерусалим. Ну, по Евангелию все идет, по следующему.
Там только период какой-то между этими
двумя событиями. Нет, сразу вслед за этим. И его предшествует именно поэтому, потому что знает, что он Лазаря воскресил. И ждут от него поэтому всего. Значит, спрашивают, человек не может молиться молитвой Иисусовой. Вот. Ну, я думаю, ну это может личный вопрос, частный вопрос, но это просто надо принуждать себя первое время хотя бы. Просто заставлять, а потом получится. Заставлять, да и все. То есть, что ты пребываешь в молитве, Иоанн Лестничник говорит, и то большое уже утешение. Правда же, да? Вот. То есть она очень такая молитва, как сказать. Скупая, может быть, поначалу, поэтому именно Иисусовой молитвой тяжело молиться. Я тоже, вот у меня два таких тоже было случая, но оба раза женщины, они говорят, что нам проще вот даже псалмы, которые мы наизусть знаем, читать там и все прочее, чем Иисусовой молитвой молиться. Но же это связано с тем, что чувство, оно как бы здесь... О том, чем мы говорили, вот на вопрос отвечаю, что чувство, вот эмоции, какой-то сюжет, а Иисусова молитва, она более такая аскетичная, будем говорить. Вот поэтому ей может быть труднее молиться. То есть это надо себя засунуть просто в пустыню. Поначалу, потом нет, потом, слава Богу, должно быть лучше. Так, вопросы есть еще какие-то, да? Что? Ну, молиться надо, все равно и на светлой седмице. Только там, значит, утренние и вечерние молитвы, за место них читаются пасхальные часы, так называемые. Вот. Пасхальные часы. Кратко очень такое молитвенное наше правило. Пасхальные часы, ну и пасхальный канон там тоже читаем. Вот. Что? О промежутках, вот. А кто как хочет, вот. Но я думаю, что монашеское делание, оно не прекращалось и в Пасху. Там обычно эту молитву Иисуса все равно читали. На Страстную? Ну, это там, ну, они начинают деяния читать, ну, о покойных, да?
Нет, вообще.
Да, одну главу почитаем, да, все, две. Как обычно. Да. Ой, Господи. Так, ну, вопросы иссякли или как-то мы все.
А вы собственно не напоминаем?
Да нет, вот момент. Значит, ну еще вот особенность Страстной седмицы и Пасхальной седмицы, что в эти седмицы обычно покойные не поминаются. Это уже там откладывается на помину неделю или на Радоницу. Даже если в этот день приходится 9 дней, 40 дней, то все равно, значит, поминовение усопших не совершается. Всю Страстную и всю Пасхальную. Не, ну псалтырь читаем, до четверга-то читаем. А вот таких вот, я имею в виду, столов там собирать или еще что-нибудь, и там не устраивается обычно. Мой Господи.